Лекция 11. Экология. Дорога до чернотравной кущи отняла больше времени, чем мы рассчитывали. Когда горизонт проклюнулся темной гребенкой деревьев, уже смеркалось. Искать пресловутого отшельника не было ни сил, ни времени.
«Заночуем на прогалине у реки», — решил тролль. «Чай не впервой, места знакомые».
«А где река-то?» — просила я, приподнимаясь на стременах, но ничего интересного не увидела.
«Проедем с полверсты по лесной дороге, аккурат в берег и уткнемся. Только вот дождь не зарядил, ишь, небо хмурится».
Усталые лошади покорно вступили под полог чернотравной кущи. Несмотря на мрачное название, в куще было светло от желтого осинового опада. Радовали глаз белоснежные стволы берез, празднично олели роскошные грозди рябин и барбариса. Там и сям мелькали костры спелого шиповника. Под копытами лошадей хрупали листья, спаянные вечерним литком. Лен ехал сквозь кущу, как ревизор царицы осени. Равнодушный, беспристрастный, высокомерный, он словно инспектировал лес. Не осталось ли где зеленой травинки, сменили ли шубу зайцы, не выглядывает ли откуда нахальный лютик? Я то и дело метала в его сторону виноватые, полные надежды взгляды. Ну сколько можно сердиться? Сам же предпочел неопытного друга. На берегу реки осень вновь проявила дурной норов. Ветер ерошил черную воду, сухие встрепанные камыши потрескивали суставами, пахло тиной и плесенью. Лошади меленько вздрагивали крупами, сбившись в табунок под раскидистыми ивами.
«Эй, Цыпа, ты куда?»
— окликнул Вал, расседлывая своего сивого мерина. «Топиться!» — с мрачной решимостью буркнула я.
«Эй, постой!»
Я заметила шаг, преисполненный надежды, но Лен, кинув Валу несколько слов насчет костра и ужина, исчез в кустах.
«Заодно воды набери!»
В мою сторону полетел плоский берестяной туесок.
«Да гляди, чтоб без пиявок, зайди поглубже!»
Я подобрала туесок и отправилась в последний путь. Внимательно изучив реку, я раздумала топиться. Ласковые волны шелестом омывали пологий берег, оставляя после себя грязную пену, яичную скорлупу, картофельные очистки, плоские раковины без зубок и тухлую рыбу. Чуть подальше я заметила очень грустную ворону. Распластав крылья и опустив голову под воду, она покачивалась на волнах в западне из коряк. Я засомневалась, что получу удовольствие от утопления в подобной компании, если вообще смогу утонуть. До противоположного берега было рукой подать, а стрежень реки забивали водоросли и наносы из плавника. Пришлось отложить самоубийство до подходящего омута и отправиться на его поиски. Пройдя добрых полверсты, я отчаялась. Если нормальные реки начинаются с ручейков и криниц, то это вобрала в себя сточные воды со всей Белории. Я могла только позавидовать городу, расположенному ниже этой реки. Его жители были способны выдержать любую осаду, опрокидывая на голову штурмующих ведра с водой, которая кипящая смола и в подметке не годилась. За холеру я могла поручиться головой. Дизентерию гарантировала, а бурление кишечной палочки различала невооруженным глазом. Насколько я помнила, большую часть мешка с провиантом занимала гречневая крупа, купленная в деревне. Вещь питательная и полезная, но, увы, в сыром виде малосъедобная. Сваренная же на речной воде и вовсе ядовитая. Запасной вариант дождаться утра и насобирать росы мало меня устраивал. Я хотела вызвать дождь, но вспомнила о нестабильности осенней погоды и решила не рисковать. Небо и так хмурилось. Стоит дать толчок, и наш лагерь смоет вместе с парой-тройкой близлежащих деревень. Пора возвращаться. Не равен час накроет грозой. А парни, наверное, уже шалашик поставили и костерок разложили. Не знают, бедные, какую черную, то бишь черствую, весть я им несу. Я сделала еще пару неуверенных шагов и с головой провалилась в родниковое окошко, скрытое жухлой травой. Вода хлынула в сапоги и под куртку. Долгожданный омут встретил меня более чем радушно, ну и я не пожелала его осчастливить своим бренным телом. Кое-как выкарабкавшись из затопленной ямы, я обнаружила исчезновение туиска. Ирония судьбы. Есть туисок, нет воды. Есть вода, нет туиска. Хоть в карман набирай или в сапог. А впрочем, зачем набирать? Я и без того напоминала грозовую тучу, истекала водой и метала громы и молнии по адресу всех известных богов. Богохульство давно и прочно удерживало первое место в списке моих смертных грехов. Наверное, мракобесы решили меня вознаградить. Легкий берестяной туесок, посверкивая светлыми боками, медленно поднялся к поверхности. Обрадовавшись, я наклонилась к кренице, пока нечистые не передумали. Но мракобесы не оказывали бесплатных услуг. В руку впились сотни ледяных колючек и чьи-то костлявые пальцы. Из воды высунулась зеленая кочка, облепленная водорослями, улитками, пиявками и прочей водяной живностью. В основании кочки поплескивали желтые рыбьи глаза. Нос загибался крючком, а рот тонул в бороде из колючего рогалистника.
«Это еще что такое?» –
пророкотал водяной, высовываясь из воды по пояс. Подтянувшись на свободной руке, нечистик присел на краешек, крест-накрест заложив тощие перепончатые ноги.
«Попалась, красная девица!»
«Попалась, Зелен, молодец!» — безропотно согласилась я, не пытаясь высвободить руку. Водяну не ожидала жертвы подобного смирения.
«Призналась, значит?»
— упавшим голосом протянул он.
«Ну ладно, пропустим сцену борьбы и душераздирающих воплей, перейдем к главному. Как ты посмела замутить мою клиницу?»
«Вам что, жалко?»
«Что значит жалко?»
— возмутился водяной.
«Замутила, понимаешь, водоем, да еще и попрекать осмеливается».
«Где он тут что замутила?» — досадливо спросила я. «Воды немного набрала».
«Во-во, сначала с ковшиками приходит, потом с ведрами, а потом уже и порты постирать норовят. Или помои слить, не успеешь оглянуться, загадили».
«Вот когда я порты принесу, тогда и ругаться будете».
«Ишь ты какая!»
Водяной кинул меня оценивающим взглядом.
«Молодая, но нахальная. Заставу проходишь, платишь? Платишь. Мостом пользуешься, раскошеливаешься? Раскошеливаешься. Честная собственность, она денежку любит. Так что давай, девица, не выкаблучивайся. Нет денег, произведем натуральный обмен, а не то...»
«А не то что?» – спросил я.
«А не то утопление можем организовать»,
– припугнул водяной. «Отличная идея. Приступайте. Очень вас прошу. Полчаса бьюсь, да все без толку», — возрадовалась я. Водяной опешил, борода встала дыбом.
«Да ты часом не блаженная?»
— с трудом выдавил он. «Нет, я магичка». Отвернув ворот куртки, я предъявила водяному знак школы.
«Вот леший!»
— охнул водяной, выпуская мою руку и проворно спрыгивая в криницу. «А ну стой, погонь болотная!» Я шлепнулась на живот и по плечо всадила руку в пронзительно холодную воду. Ребята не теряли времени даром. Костер пылал, вал довершал строительство навеса, основой которому послужили две тоненькие березки, связанные макушками. Лен выбирался из кустов с охапкой хвороста, мантихора мышковала неподалеку. Лето выдалось урожайное, как для всевозможных зерен, так и для питающихся ими грызунов. Судя по безразличию, с которым Манька глотала очередную полевку, у нас были неплохие шансы проснуться в полном комплекте. Если, конечно, я не умру от воспаления легких. Увидев меня, парни потеряли дар речи. Сапоги хлюпали, как забитые носы, с куртки капало, волосы обвисли нечесанной паклей, глаза припухли, а нос и уши переливались веселенькими багровыми тонами. Я едва ковыляла на негнувшихся ногах, пытаясь свести к минимуму контакт с мокрой тканью штанов, но меня все равно колотило от холода. Короче, перед ребятами предстал настоящий зомби. Живой труп с температурой тела ниже нуля.
«Что с тобой случилось?»
С неподдельным ужасом воскликнул Лен, роняя хворост и кидаясь мне навстречу.
«Я топилась!»
Выдавил я, триумфально лязгая зубами. «Только там мелко и сыро». «Иди к костру, переодевайся немедленно».
«Не буду. Простужусь и умру. Так мне надо. Никудышная из меня чародейка».
Теперь нас колотило в унисон. Вспомнив, что сумасшедших лучше не раздражать, Лен перестал задавать глупые вопросы, оттеснил меня к костру и помог освободиться от мокрой куртки, предложив взамен свою, нагретую, вкусно пахнущую выделанной кожей. «Воды принесла?» – деловито спросил Вал, пригоршнями отмеряя гречку в котелок.
«Выжимай!» «Как? Не принесла?» – не на шутку возмутился тролль. «Надо было сначала принести, а уж потом топиться.
За что я презираю баб? Нет в них ответственности ни на грош. Их только за смертью посылать. И тут толком организовать не сумела.
Я запустила в него туиском.
Ага, наврала таки. Обрадовался тролль, заливая крупу и вешая котелок над огнем. Где шлялась-то, если не секрет?
Говорю же. Топилась.
Укрывшись за Ромашкиным боком, я торопливо срывала мокрую одежду. В суме нашлась сухая рубаха и нижнее белье, вот только штанов не было. Завернувшись во все три одеяла, я уселась возле костра, поджав голые ноги, и с наслаждением впитывала живительное тепло.
«Кстати, у меня для вас интересная новость», — сообщила я, как только оттаивший язык обрел прежнюю гибкость. «Я тут побеседовала с одним скользким типом, и он проболтался мне о своей огромной обиде на валдаков. 2 месяца назад валдачий вождь приказал долго жить, то есть не следовать его примеру. Была пышная церемония погребения с уймой гостей, речей, еды, венков и жертвоприношений. Все как положено. По истечении продолжительного по валдачьим меркам траура, то есть на следующий день, валдаки должны были выбрать себе нового вождя. Валдаки, как известно, живут в ладу как с разумными расами, так и со всевозможной нечистью. Мой осведомитель рассчитывал, что его пригласят на выборы, нечто вроде помеси рыцарского турнира с народным гулянием. Вождем валдаков становится самый сильный, ловкий и хитрый претендент. Кровное родство с экс-вождем в расчет не принимается. Вся окрестная нечисть пускала слюнки в предвкушении заключительного пиршества, но его не последовало. По непонятной причине валдаки не пригласили на выборы никого. Водяной сомневается, проводились ли выборы вообще. Валдаки не могут жить без вождя, они как пчелы, сплачиваются вокруг матки, иначе им не выжить. Поскольку валдаки продолжают вести себя, как ни в чем не бывало, торгуют каменным углем, крадут скот, нанимаются в батраки к людям, выходит, кто-то ими управляет.
«Этот кто-то организовал кражу дрянного меча?» – недоверчиво спросил Вал.
Это пока единственная зацепка. Но, признайся, существо, сумевшее без боя захватить трон валдаков, не может не вызвать подозрений.
Не просто захватить, внушить валдакам уважение, иначе бы они просто разбежались кто куда. Сколь бы могущественным ни был этот новый вожак. Туго нам придется, Цифа. Одно дело сражаться за узурпатора, и другое дело защищать обожаемого вождя.
«Думаешь, они будут настроены враждебно?»
«О, нет. Эти славные твари встретят нас хлебом и солью, забросают цветами и вынесут меч на бархатной подушке».
Тролль мрачно сплюнул в костер.
«А ты, клыкастый, что скажешь?»
Сидя на корточках возле костра, Лен держал на вытянутых руках мою куртку. От матерчатой подкладки шел пар.
«Медленно сохнет», — сказал он. «Промокл насквозь, а у реки сыро». «Что, не подкинешь ни одной идейки?»
«Надо подумать. Помешай кашу, а то пригорит». За рекой дружно взвыли волки. Я поежилась. «А как вы думаете, они не могут перебраться на этот берег?»
«Нет», — веско проронил Вал, дегустируя присоленную кашу. Почмокал губами и добавил. «Их на этом берегу, да хера!»
«Ну что, сварилось, наконец?»
«Налетайте!» — разрешил тролль, снимая котелок с огня.
Ночь. Новолуние. Мириады звезд, как кружки, выгрызены до узкой скобки луны. Лужи обрастают тонким ледком. Подвывают ветер и волки. Потрескивают ветки в затухающем костре.
«Вольха?»
«Ты спишь?» «Как будто ты не знаешь».
«Нет, я держу слово».
«В какой-то веке».
«Тогда спокойной ночи».
Тишина. Начинается мелкий дождик. Капельки шелестят по иголкам навеса и шипят на раскаленных углях. Небо затягивается рваным кружевом туч. «Леон?» «Ты правда не знаешь, о чем я думаю?»
«Это провокация?»
«Нет, ты угадай».
«По-моему, ты хочешь извиниться, но не знаешь, с чего начать».
«Вот еще».
«Не угадал?»
«Нет».
«Ладно».
Вампир поворачивается на другой бок, натягивает одеяло на голову. Тишина. Дождь не усиливается, но и не прекращается. Капельки размеренно простукивают навес. Костер сердито мигает. «Леон, Леон, я тут терзаюсь, а он спит». заснешь под свои терзания. Ладно, я виновата, прости меня.
Поздно, я сплю.
И вы, козлы, прямо мне плевать, кто из вас круче. Но если вы сейчас же не заткнетесь, то вы горько пожалеете, даю вам честное слово наемника.